Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И, напомню, речь идет у нас о 8-й заповеди закона, о заповеди «Не укради». И мы в прошлый раз говорили о собственности, что это такое, и особенно в отношении пока чужой собственности, о том, что Господь заповедями своими стоит на страже чужой собственности, ограждая мир человека, мир личностного человека, личности человека от посягательств всякого, кто хочет превратить этого человека в средство для достижения своих собственных целей, решения своих собственных задач. И мы окончили нашу беседу тем, что сказали, что именно по этой причине, как место, где является воля Божья, церковь всегда стояла на точке защиты чужой собственности. Иногда, да может и очень часто, многие люди не понимали этого служения церкви, этого свидетельства церкви, и говорили банально, что церковь защищает богатых, потому что богатые содержат. Ну, во-первых, богатые отнюдь не содержат церковь, как показывает реальный исторический церковный опыт. А во-вторых, дело именно не в богатстве как таковом, дело именно в собственности как таковой. То есть важен не размер этой собственности, а в принципе невозможность посягать на чужую собственность. И именно эта позиция церкви, которая принципиально стояла на защите собственности, всегда приводила к тому, что социальные революции, которые появлялись то там, то тут, они всегда восставали и против церкви. И поэтому церковь, разумеется, никогда не поддерживала и всякого рода передел собственности, и всякого рода социальной революции. Такой вот, если понаблюдать за церковной историей сквозь призму Священного Писания, то совершенно очевиден этот удивительный парадокс церковной жизни, потому что, с одной стороны, все очень хорошо знают, или, по крайней мере, декларируют это, что вроде бы как Христос учил быть бедным, Христос учил, что богатые спастись не могут, что богатство – это плохо, а вот церковь, она и сама богатая, и богатых защищает. И вот считалось, что эта церковь отступила от христианских идеалов. На самом деле дело совсем не в этом, и проблема гораздо глубже. Действительно, казалось бы, что христианство, учение Иисуса Христа, выступает против богатства. Казалось бы, мы еще разберем этот вопрос в других наших беседах по 8-й заповеди. Но на первый взгляд действительно есть известные слова, сказанные, например, богатому юноше: обличается богатый человек, у ворот которого сидел Лазарь, обличается безумный богач, собирающийся построить житницы. Но с другой стороны, Священное Писание и Нового Завета в том числе категорически запрещают отнимать богатство от кого бы то ни было, не поддерживая никакое, так скажем, забирание имущества, никакой экспроприации, как скажут это в марксистское время. И вот, скажем, да, милостыня собирается, опять-таки, с людей, имеющих что дать, но собирается она обязательно как добровольное пожертвование, как именно то, что исходит от сердца, доброхотно дающего любит Бог. А если над человеком учиняется насилие, его прижимают психологически, нравственно, каким-то образом душевно или физически, чтобы отнять у него, надавив на него тем или иным способом, отняв у него богатство, то это нигде не поощряется, и, напротив, говорится о том, что так поступать нельзя. Вот, например, апостол Павел, который, как известно, во время своих миссионерских поездок всегда собирал некую милостыню для того, чтобы привести братьям своим, иудеям, жителям города Иерусалима, всегда говорил о том, что он готов эту милостыню собрать и привести, но никогда не требовал этой милостыни. Вот, например, так он пишет в послании к Коринфянам о церкви Македонской. «Уведомляем вас, братья, — пишет он Коринфянам, — о благодати Божьей, данной церквам Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Увещевая Коринфян, апостол Павел пишет, что македоняне дали много, хотя у них ничего и нет. Дали потому, что такое действие в них произвела благодать Божья, как бы намекая на то действие, которое благодать Божья произвела в первой Иерусалимской общине, когда каждый хотел отдать все для питания, для кормления, для заботы о тех, у которых нет ничего. И говорит, подчеркивает, что они были доброхотны, что мы столько и не просили, и не надеялись получить от них, сколько они сами по своей воле, собственно, по своему усердию перед Богом захотели дать. Но и самих коринфян апостол Павел, хотя и упрекает, но вовсе не за то, что они, скажем, жадные, не дают. Он просит, они не дают. Вот посмотрите, как македоняне, они дают. А вот вы богатые, но жадные. Вот, и за это вам гореть в гиене огненной за вашу жадность. Он, хотя и увещевает их, но с характерным, скажем так, моментом, с характерным нюансом вот это увещевание совершается. Вот он пишет, второе послание Коринфянам: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку, ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне вам избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». Во-первых, увещевая Коринфян, он дважды подчеркивает, что это не он с них требует, а таково было их изначальное желание. Когда он принес им проповедь о Христе, о благодати Божьей, об уничижении, умолении Бога, распятого и воскресшего, то их сердца, получившие благодать, возгорелись, вострепетали, и они пообещали, то есть они дали клятву, что они вслух произнесли слова о том, что они готовы помочь. Но потом, как это бывает по притче известной евангельской, пришел сатана и похитил это слово, украл это намерение. Они, увидев свое богатство, пожалели и не стали давать. Но даже в Ветхом Завете человек, давший слово, должен его держать, иначе он становится неверным служителем Бога, неверным служителем Бога Слова. И здесь вопрос уже не только в том, что дадут или не дадут они милостыню жителям Иерусалима, в том, что если они не дадут, они являются клятвопреступниками. Они произнесли слово, они обещали Богу, и обещание своего не выполнили. Вот дважды он на это указывает, что каково было их первоначальное намерение. А во-вторых, что он говорит? Он не говорит, скажем, сколько нужно давать. Он говорит, что нужно давать по силе, сколько действительно каждый может позволить себе дать. И подчеркивает важный момент, что дело милосердия не в том, чтобы я обнищал, а другие обогатились, но необходима равномерность, чтобы им была польза, но и мне не было тягости в этом. И нет разума, и нет смысла в том, чтобы за счет моей нищеты, за счет моего разорения, за счет моей бедности кому-то стало хорошо, а в том, чтобы была равномерность в распределении материальных благ. Конечно, человек, такой, как, скажем, Варнава из книги «Деяний святых апостолов», такой, как известный по житиям Петр, бывший мытарь, такой, как Закхей или такой, как Антоний Великий. Это их собственное желание отдать все, потому что они хотят быть без попечения. От них Бог этого не требует. Они ищут совершенства и делают для этого то, что приводит к этому совершенству, совершенно отрешаются от всех земных благ. Но часто так бывает по, скажем так, исторической привычке, когда люди привыкают на протяжении поколений, на протяжении длительного промежутка времени отнимать чужое богатство, отнимать чужое имущество, оправдывая это стремлением к социальной справедливости, то это обычно приводит к тому, что люди перестают уважать чужую собственность вообще, чью бы то ни было, не только богатых, но и своего бедного соседа, и они становятся ничем не лучше тех самых пресловутых богатых, о которых так много написано разных поучительных, сказочных и несказочных историй об их равнодушии и жестокости. Человек не становится богатым, но становится столь же жестоким, столь же равнодушным к чужому имуществу, что столь же бестрепетно относящийся к чужой собственности. И вот это историческое время, или, правильно сказать, как иногда его называют публицисты, безвременье историческое, когда долго попирается вот эта граница человеческого «я» в неких явлениях, благах мира сего, тогда действительно происходит вот это всеобщее смущение, волнение, потому что никто не почитает ничью собственность вообще в принципе. И оказывается, что в таком мире невозможно построить ни хоть сколько-нибудь успешного экономического общества, развивающего хоть сколько-нибудь социально справедливого или общества, хоть сколько-нибудь действительно воспитать в людях правильное отношение и к своей, и чужой собственности. И это бывает не только с борцами за социальную справедливость, но и с самими христианами, которые иногда любовь понимают только в социальном плане, понимают любовь только как стремление решить социальные проблемы людей, которые вот явлены им как люди обездоленные, не имущие некого количества социальных, материальных благ, и вот все мое служение, все мое милосердие проявляется только в социальной плоскости. Я должен каким-то образом решить его социальную проблему. Если у меня самого таких возможностей нету, я человек, не имеющий материального излишка, то, стало быть, я должен найти людей, у которых есть этот излишек, и потребовать, убедить, уговорить, еще каким-то образом воздействовать на их сознание, чтобы заставить их решать социальные проблемы вот этих обездоленных людей. Оно само по себе, может быть, и имеет некую правду или, по крайней мере, видимость правды, но в целом это не христианское отношение. Как мы уже видели и в прошлой нашей беседе, что правильное отношение даже к решению проблемы нехватки материальных благ или социального неустройства человека, правильное решение только одно. Я тружусь своими руками и своими силами, насколько это возможно, решаю проблемы тех людей, которые верены мне Богу, или которые я сам хочу решить после того, как остается некий излишек, после решения тех проблем тех людей, которые верены мне Богом. То есть это моя собственная проблема. Я вижу несчастного человека. Замечательно. Я должен ему помочь. Вот и помогай, насколько ты можешь. Приведи его в свой дом. Накорми его своим супом, своей кашей. Дай ему свою одежду. Помоги ему своим сердцем. Удели ему свое время. Вот смысл того отношения к несчастным, обездоленным, бедным, правильное христианское отношение, которое засвидетельствовано и святыми отцами, и засвидетельствовано опытом восприятия церкви заповеди Священного Писания. Конечно, можно сослаться на опыт епископов, но древних епископов, скажем, известный опыт Иоанна Златоуста, Василия Великого, которые действительно собирали милостыню для того, чтобы напитать сирот и вдовиц веренной им территории. Но они на то и епископы, и поступали так в отношении не просто каких-нибудь людей, а в отношении своей паствы, в отношении душ, веренных им Богом. И делали это, разумеется, не с насилием, а делали это, чтобы помочь всем, вот чтобы была везде равномерность, чтобы и человек состоятельный, богатый, не впал в уныние, отчаяние, чтобы душа его сделала этот дар и пожертвование, сколько можно доброхотно, потому что только от доброхотной милости не будет польза душе этого человека, а полученные средства эти епископы разделяли таким образом, чтобы и люди, нуждающиеся, получали вспоможение, но не становились иждивенцами, не становились тунеядцами, чтобы это была милостыня, которая вызывает благодарение и молитвы, которая вызывает умиление в сердцах облагодетельствованных людей, если не в силах желания хоть что-нибудь сделать, что они могут делать своими руками, чтобы и им кому-то суметь оказать милосердие. Вот, скажем, даже не в отношении древних епископов, а вот можно понаблюдать, как это делает, очень много свидетельств, документов, как это делает святый праведный Иоанн Кронштадтский, как он помогает социально обездоленным людям. Он тоже использует разные данные ему средства, но он не решает социально проблемы людей, он их окормляет, он о них заботится, он разбирается, кому, чего, куда, сколько дать, чтобы у кого можно взять, у кого нельзя взять, кому будет плохо от того, что он возьмет, кому пользу это не принесет, и кому действительно нужно эти средства, чтобы, потому что человек находится на грани, ему нужно только помочь, протянуть руку, и человек встанет и изменится, начнет восстанавливать свой душевный, духовный мир, начнет трудиться и там, возможно, как-то социально устроиться. Но если человек не готов был изменяться, если человек только хотел пользоваться чужими дарами, таких людей Ян Кронштадтский категорически не принимал и им вспоможение не давал. Вот об этом, между прочим, очень хорошо ведь видно из искушений Иисуса Христа в пустыне. Ведь лукавый дух именно и предлагает Христу с помощью экономических или политических или духовных каких-нибудь способов решить все проблемы человечества в одночасье. Но Христос от всего этого отказывается и таким образом показывает, что само по себе решение всех материальных, социальных, физических и духовных проблем человека блаженным его не сделает. Блаженным его сделает только служение Богу, восприятие воли Божьей как своей собственной, а для этого иногда нужно совсем другое. Таким образом, собственность человека может быть принесена в жертву Богу, но это должна быть не вынужденная жертва, это должна быть добровольная, собственная жертва, собственный дар человека к Богу. Или, если человек не может по какой-то причине принести эту жертву, либо потому, что у него нечего приносить материально, либо потому, что ему действительно боязно, как бы он сам не обнищал, то никто не вправе упрекать за это человека. Бог его не упрекает за это. А кто может упрекнуть, кто вправе распорядиться его собственностью, кроме его самого? И в таком случае человеку нужно просто смириться с тем, что он не может, и просить Бога, либо чтобы он позволил ему так жить, чтобы было из чего уделять нуждающимся, было из чего творить милостыню, или бы так смягчил его сердце, чтобы ему он перестал бы жалеть вот эти накопленные им сбережения и научился бы доброхотно, любовно жертвовать людям. Но даже и если средствами помочь человек не может, у каждого человека, у каждого христианина есть сердце, есть время, которое он может уделить другому человеку. Иногда это, конечно, не решит его социальные проблемы, но это будет гораздо больше милостыня, гораздо более глубокое проявление милосердия, сострадания и любви к ближнему. И именно порой такое отношение к ближнему и способно изменить его жизнь. И когда человек видит, обездоленный, несчастный, видит, что кто-то проявляет к нему подлинное участие и готов разделить с ним некую часть своей жизни, войти в его нужду, выслушать, разделить с ним некую часть жизненного пути, что кто-то не гнушается им, не осуждает его, а видит в нем равного, видит в нем брата. Вот это гораздо более трудно сделать. И как справедливо заметил Федор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы», очень часто мы, подавая милостыню, просто откупаемся вот от этого, от такого уровня сострадания, помощи и милосердия, которые мы могли бы оказать нуждающимся людям. Ну и в заключение вот несколько слов апостола Павла как раз на эту тему. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Это было послание к Ефесянам, 4 глава. А вот послание к Фессалоникийцам, 4 глава. «Умоляем же вас, братья, Более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». То есть хорошо, говорит апостол Павел, когда вы трудитесь собственными руками и тем самым производите благоприятное впечатление на тех внешних, которые вас смотрят, и сами не нуждаетесь, то есть не просите милостынь. Ведь то, что человек, скажем, обеспечивает сам себя, вместо того, чтобы просить милости, это же благо. Вторая ступень – это когда человек может трудиться руками и не только себя обеспечивать, но и свою семью. Вот, то есть кормить достаточно, обеспечивать социальное бытие некоторым людям, жене, детям, быть может, папе, маме, родителям жены, то есть некоторому количеству людей. Третий уровень, когда человек может не только обеспечивать свою семью, или он уже вырастил свою семью, люди, дети стали на ноги, а некий остаток остается, он может из этого уделять нуждающимся. И четвертый уровень, когда человек полностью отказывается от собственности, раздает все и больше ни о чем не заботится, а заботится только о том, чтобы угодить Богу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.